Если верить классику, весь мир — это театр.
Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Это программа «В первых рядах». Меня зовут Никита Воронков. В студии также Дарья Чередник. И мы всех приветствуем.
Приветствуем. Я думаю, что скоро будем говорить это приветствие хором.
Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ озвучил условия, которые необходимы для отключения зарубежных сервисов. Прежде всего, по словам президента, необходимо развить собственные, чтобы россияне не почувствовали в этом плане дискомфорт.
Но при появлении конкуренции, считает российский лидер, западные компании потеряют монополию в этой сфере, цитирую президента, они вести себя будут по-другому, то есть перестанут выкидывать вот такие коленца и хамство, которое периодически откровенное, которое мы видим сейчас. Важным условием для отключения зарубежных интернет-сервисов Владимир Путин назвал враждебные действия против России. То есть даже если будет составлена конкуренция, никто эти сервисы западные отключать не собирается. Но если они будут как-то создавать искусственные проблемы российским пользователям, неприкрытую реакцию на будут вот такие вот атаки неприкрытые, то в таком случае, да, последует отключение.
С нами сейчас на прямой связи интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. Дмитрий Николаевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Дмитрий Николаевич, ну вот, по-вашему, насколько велика вероятность отключения...
Насколько близка Россия к отключению?
Да, западных сервисов.
Ну, нет, тотальное отключение нам не грозит, и просто так отключить, наверное, это все будет очень неразумно. У нас интернет-сервисы развивались исторически, так сказать, последовательно, и на иностранные сервисы достаточно много завязано российских сервисов, поэтому отключение – это как выстрелить себе в ногу, то есть это должны быть уже в достаточной степени серьезные агрессивные действия, которые фактически будут понятны и осознаны россиянами, только тогда это можно сделать. В противном случае это будет наносить ущерб и российским пользователям, и России как государству.
Дмитрий Николаевич, а о каких сервисах может идти речь?
Ну, в основном, конечно же, на первый взгляд, это крупные транснациональные игроки, такие как компания Google со своими сервисами YouTube и поисковой машиной, и не только с этим, соответственно. Не стоит забывать, что благодаря кэшированию от Google мы пользуемся видеохостингом России и, соответственно, смотрим там тоже IPTV, поэтому нельзя вот просто взять там выключить. Конечно же, это сервисы и какие-то облачные от крупных гигантов типа Microsoft, тот же Facebook как социальная сеть, наверное, самые первые, что приходит в голову, потому что именно в этой сети есть управление смыслами, то есть то, о чем думают люди, те эмоции, которые они выражают. Это, естественно, и мессенджеры, их достаточно много. Они у нас также популярны, как и тот же самый WhatsApp от Facebook и Instagram. Ну, то есть это фактически все, что создает именно смыслы внутри сети. То есть и попытки управления смыслами, контроля сознания, это, наверное, на сегодняшний день наибольший эффект со стороны государства, которое оно должно контролировать. Ну, в это, в общем-то, все государства пытаются сегодня за этим следить и, ну, сохранять себя как сущность, контролировать на своей территории и, соответственно, пытаться, может быть, в какой-то форме доносить позицию государственную до каждого гражданина. Поэтому мы видим такие наборы сложных заявлений и трендов, которые развиваются не только у нас в стране, но и в мире.
Дмитрий Николаевич, вы сказали, что очень много бизнесов в России завязано на иностранные социальные сети, различные сервисы, интернет-сервисы. Так вот, в таком случае, почему заходит периодически речь о каком-то глобальном отключении? И если в данном случае это такой месседж, да, действительно, чтобы не было никаких преступлений закона, российского, то доходит ли этот месседж до адресата? И будут ли навстречу идти сервисы, там, соцсети и делать какие-то выводы, подстраиваться под наш рынок?
Ну, знаете, к сожалению, это все-таки не только наша выдумка и не только наше хотение взять под контроль сервисы, находящиеся в иностранной юрисдикции, и, соответственно, заставлять их исполнять российские законы, и в том числе формировать социально-экономическую экосистему. Это касается многих государств. Во Франции сейчас обязали Google выплачивать, соответственно, роялти средствам массовой информации, которые формируют контентную часть, из-за которой Google теперь обязан платить. Аналогичные законы рассматриваются в Австралии. И все это, в принципе, приводит к так называемому эффекту балканизации интернета, то есть каждое государство старается взять под свой контроль суверенное информационное пространство. И, естественно, здесь палка о двух концах. Когда мы начинаем предъявлять требования IT-гигантов такого уровня, то они начинают, если можно так выразиться, в кавычках, огрызаться и пытаться точно так же как бы давить и экономически, и информационно с точки зрения контроля над гражданами, куда они доносят информацию, дистрибутируют ее, и, соответственно, противостоять. И это будет наносить урон однозначно в каждом государстве, у нас там в том числе. И здесь вопрос нахождения баланса интересов. То есть вот эти вот качели, мы вас завтра отключим, а мы вам завтра не будем там дистрибутировать новости и отключим вас от Фейсбука или там отрубим вам какой-то другой социально значимый сервис. Это все вот те качели, которые отлево вправо очень быстро и сильно раскачиваются. Но рано или поздно это все должно уравновеситься. И общество в целом мировое найдет некий баланс между суверенными интересами и глобальными интересами мировыми. Потому что, в принципе, в противном случае все проиграют в этой вот не то что гонке вооружений, а в этом противостоянии.
Спасибо большое за комментарий вам, Дмитрий Николаевич. Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». И через небольшую паузу идем дальше.
В эфире «Радио Спутник».
Флешмобы – весьма модное поветрие и в России. Они обретают все большую популярность. Только 14 февраля их прошло едва ли не десяток. Одна из таких акций получила хэштег «Россия – страна любви». Она объединила студентов, волонтеров и вообще всех желающих поделиться заботой и любовью, причем не только со своими вторыми половинками, но и со всеми, кому есть за что сказать спасибо и подарить цветы, например, пожилым людям, ветеранам, пациентам больниц, учителям, родителям или друзьям.
Собственный флешмоб устроили полицейские, мужчины-полицейские из разных регионов страны, сделали предложение своим девушкам. Принял своеобразное участие в праздновании Дня всех влюбленных и метрополитен. Он провел собственную акцию. Так на один день станция салатовой ветки «Люблино» переименовали в станцию «Влюблено». Причем не только таблички поменяли, добавили вот эту букву «В», но и поменяли на один день даже схему метро в приложении «Метро Москвы». Да. И при этом, чтобы людям было удобнее доехать и сфотографироваться на станции «Влюблено», а она работает всего один день, даже предлагают наиболее удобные маршруты, как туда добраться. Правда, не нашла информации, поменяли ли голосовое оповещение при остановке поездов на этой станции.
Возможно, нет, потому что, мне кажется, это сложно сделать, хотя...
Да ладно, сделать одну запись и поменять в трек.
Надо же еще продублировать на английском «Влюблено».
Это дело 5 минут.
Российская газета запустила собственный флешмоб под названием «День влюбленных», пауза, «в русскую зиму». Для участия необходимо сфотографировать самый высокий сугроб, причем можно его и собственноручно соорудить, очистив свой двор от снега, например. Или можно потягаться в номинации «Чья машина круче застряла». Я, кстати, мог участвовать сегодня утром.
Вот, не знал, не почитал новостей с утра. Проходят флешмобы в поддержку читы Навальных. Так людей через соцсети призвали выйти в своих городах ровно в 20 20.00 и на 5 минут включить фонарики. Речь идет, конечно же, о местном времени. Никого не подтягивают к московскому времени. Так, допустим, в том же Хабаровске, во Владивостоке, в Приморском крае эти акции уже прошли. А в Санкт-Петербурге и Москве провели акции женщины. Они выстроились в цепь, держась за белую ленточку. Эта акция прошла в поддержку конкретно Юлии Навальной. В общем, весьма активный выдался, на мой взгляд, нынче день влюбленных.
Но он еще и не закончился, мне кажется, самый разгар, причем как для индивидуальных празднований, так и для некоторых групповых празднований. А к нашему эфиру присоединяется заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС Никита Петров. Никита Викторович, приветствуем вас.
Здравствуйте, всех с праздником.
Вас тоже. Спасибо.
Вас тоже. Никита Викторович, ну вот День всех влюбленных в этом году получил такую массовость. По какой причине, как вы думаете?
Ну, здесь, наверное, сложно говорить, по какой причине. Видимо, причин несколько, но, с другой стороны, плохие новости и коронавирус во многом повлияли на отсутствие позитивных эмоций. Мне кажется, что массовое празднование Дня Святого Валентина связано еще и с этим. Людям нужны хорошие, положительные эмоции. И вот, наверное, поэтому он сейчас празднуется чуть более широко, чем в прошлые годы.
Угу. Никита Викторович, вообще, если отследить прошлые года, я уж не знаю, сколько там нужно брать, 5-10 лет, ну, я думаю, 10 минимум,
а то и 20,
да. Вот как пришедшие из иностранных культур праздники, ну, типа того же Дня Святого Валентина, приживаются у нас, и как они трансформируются под нашу реальность? Или это полная калька вот западных вариантов?
Ну, это на самом деле сложный вопрос, да, потому что если мы заглянем на несколько веков назад, а то и больше, то скажем, что День Святого Валентина – это продолжение римских луперкалий. Да, это такие праздники, связанные с плодородием, вот, когда люди в шкурах, волчьих шкурах бегали по улице, вот, и другие люди их стегали палками. Это считалось, что принесет им хорошую беременность и нормальные роды. Но это мелочи. Это такое восстановление, реконструкция праздника. Потом появились легенды про этого святого Валентина во многом, да, который вот якобы некоторый святой, либо некоторый полевой врач, который тайно венчал влюбленных. Вот. И уже все это закрепляется в XIV веке благодаря Чосеру. Был такой совершенно замечательный, гениальный английский поэт, автор и писатель, автор кентерберийских рассказов. Вот. Где он писал в стихотворных строках, что в этот день даже птицы ищут себе пару. Да? Не забывайте, это XIV век. А дальше в, скажем так, европейских странах, во многом европейских, и даже в дореволюционной России он как бы вполне себе праздновался. Да? У нас есть данные по XIX веку, когда дворяне дарили друг другу вышитые шелком сердечки и дарили марципаны. Вот. А Советская Россия в какой-то момент этот праздник забыла, и вот он начал так широко больше праздноваться в 90-е годы. И к нему отношение было очень неоднозначное. То есть православные деятели, некоторые из них во многом запрещали и пытались его каким-то образом запретить праздник День Святого Валентина, считая, что это наследие языческих времен. Вот. А некоторые, наоборот, относились к нему довольно позитивно, говоря, что ничего страшного. Если католическая церковь во многом его приняла, то, собственно, и православная примет. И вот с 90-х годов это были вот такие вот качели. Да, то есть он использовался, ну, разными людьми для подкрепления своих позиций. Либо таких вот традиционных ценностей, зачем нам чуждый праздник, давайте празднуем что-то свое. И в итоге появляется нежизнеспособный и малопродуктивный День Петра и Февронии. Вот вы наверняка слышали об этом, но сейчас мало кто из обывателей, горожан этот праздник празднует. В связи с ним, кстати, появились такие скамеечки, знаете, скамейка любви и верности во многих городах. Вот это местная администрация делали, когда люди должны были досадиться, ну и вроде как признаваться друг другу в любви. То есть семья в этом смысле, она побеждала влюбленность. Да? Но вот в последнее время мы наблюдаем, что где-то происходит откат назад, и влюбленность становится чуть-чуть более популярной, чем просто традиционные ценности, семья, верность и так далее. Поэтому вот в рамках таких качелей, наверное, следует рассматривать этот праздник. Мы не знаем, что будет через 2 года, через год, может быть, кто-то скажет, давайте мы все запретим, и не будет у нас Дня Святого Валентина. Но я думаю, традиция все равно останется, потому что писать валентинки, дарить друг другу маленькие надписи, это приятно, и приятно, конечно, всем.
Я знаю. Вот
сейчас так любопытно, простите, пожалуйста, да, пришло только что в голову, мне студенты в качестве такой работы, ну, не курсовой скорее, а семестровой, присылают мемы, где разные личности, начиная от Лапенко, да, и заканчивая королевой Елизаветой, на этих маленьких таких фотографиях, похожи на марки, и к ним приклеены маленькие надписи, например, «Возьму с собой на риск», да, и там «Маленький далекий город», и «От кого и кому», то есть такие маленькие послания мемного характера. И мне кажется, культура мемов разнесет дальше и дальше.
Угу. Никита Викторович, вот особенность этого года, еще раз вернемся, если действительно раньше были такие качели, и я уж не помню в каком году, но как альтернативу этому празднику ввели русский праздник, да, в июле.
Да. Никита Викторович только что его назвал.
Да. Вот. Но при этом в этом году мы видим, что вполне себе государственные структуры так или иначе принимают некоторое участие. Вот мы сказали о переименовании станции метро, мы сказали о флешмобе полицейских, мы сказали о флешмобе российской газеты.
МКС поучаствовали, наш космонавт сфотографировал озеро в виде сердечка.
Угу. Вот это о чем говорится, переход на такой чуть ли не государственный уровень.
Вы знаете, это довольно любопытная вещь. Я здесь приведу немножко другую аналогию. Вы помните, когда стали люди вешать замки на мостиках, на мостах в больших городах? Это произошло в конце 90-х годов, и благодаря роману и даже, по-моему, сценарию Федерико Мочча, это такой итальянский писатель, где влюбленные на берегу, даже не на берегу, на мосту через реку Тибр вешают замочек в знак своей любви. Вот, и дальше эта практика пошла буквально по всем городам Европы, в том числе и постсоветским городам, и попала, наконец, в Россию. И сначала административную структуру, типа жилищника, вот, с ним довольно жестко боролись. То есть замочки срезали, вот, выкидывали их и так далее. Ну, а потом поняли, что бороться, наверное, не очень правильно, а нужно каким-то образом присвоить. Это называется процесс институализации, да, сделать институализированным, то есть более-менее понятным для всех с некоторыми правилами. И в итоге появились деревья, на которые влюбленные должны были вешать замочки. Этот процесс, он характерен для многих вот таких вот непричесанных традиций, да, ну, потому что непонятно, что делать с Днем Святого Валентина, а качели уже надоели. Поэтому в данном случае мы видим, вот как этот процесс институализации в 2021 году, в общем, захватывает и этот конкретный праздник. Поэтому не удивлюсь, если через год у нас, через 2, будет разработанная структура празднования с поеданием, ну, не оливье, например, а чего-нибудь другого.
Вот. Марципанов, тогда, например, из Калининграда.
Совершенно верно. Марципаны – это, кстати, абсолютно традиционнейший такой сувенир на День Святого Валентина. И, например, даже в революционной России, если на свадьбу не дарили марципанки, то считалось, что, в общем, как-то это неправильно. Марципан дорогой, и поэтому подарить его надо. А в Австралии, кстати, тоже любопытный пример. В День Святого Валентина, времена золотой лихорадки, мужчины, которые добывали золото, дарили прям супердорогие украшения своим возлюбленным. И это был такой момент соревновательный. Вот, поэтому все эти традиции, они как будто бы оказываются, ну, есть такое слово, вернакулярные, да, как бы вот диалектными и не очень понятными. Но когда они собираются воедино, культура все-таки глобализована, интернет есть, все хорошо это знают и многие празднуют, вот, тогда и появляется какая-то структура этого праздника, которая вполне себе может освоить тот же самый жилищник, метрополитен, или другие властные структуры.
Или космонавт.
Никита Викторович, космонавт. Да, благодарим за комментарии вас, спасибо большое. Никита Петров, заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС, кандидат филологических наук, был с нами на прямой связи. И через небольшую паузу мы продолжим. И Издание «Гардиан» со ссылкой на Национальную метеорологическую службу пишет, что нынешнее землетрясение в Японии стало афтершоком сильнейшего землетрясения 2011 года. Причем тряхнуло страну восходящего солнца меньше, чем за месяц до 10-й годовщины той самой трагедии.
Тогда сильнейшие толчки были зафиксированы, они привели к цунами, опустошению целых, опустошившим целые города и деревни. Кроме того, произошла авария на АЭС Фукусима-1, и по подсчетам из-за вот этих погибших, возникших цунами, погибло свыше 18 тысяч человек. Вот тот землетрясение еще так называют день трех трагедий.
С нами на прямой связи заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей Дмитриевич, ну вот в Японии тоже предполагают, что поскольку то землетрясение было настолько сильным, то и вполне себе это могут быть афтершоки. А вы как считаете?
Что касается меня, то я больше склоняюсь к варианту, что это самостоятельное событие. Хотя это надо смотреть детально. И я думаю, что в ближайшие месяцы появится ряд публикаций, где авторы одних будут утверждать и приводить доказательства, что это афтершок великого японского землетрясения 2011 года. Другие будут говорить, что нет, это самостоятельное событие. Я все-таки склоняюсь к тому, что это самостоятельное событие. Хотя это сейсмическое событие, его магнитуда оценивается как 7,1, и это на 2 единицы магнитуды меньше, чем землетрясение Тохоку 2011 года. И произошло вчерашнее землетрясение в очаговой области землетрясения Тохоку. Вот, по-видимому, исходя из этих соображений, некоторые ученые, скорее всего, это сами японские наши коллеги, так утверждают, исходя именно из этого, что вчерашнее землетрясение произошло в очаговой области землетрясения Тохоку, они полагают, что это является афтершоком. Хотя, если посмотреть, вот как распределялась сейсмическая активность, как распределялось количество сейсмических событий в очаговой зоне землетрясения Тохоку во времени, то будет ясно видно, что количество землетрясений убывало, и, по-видимому, оно через уже лет 5 вошло такой сейсмичность вошла в фоновый режим. И вот поэтому я полагаю, что, скорее всего, это самостоятельное событие. Но, с другой стороны, я напомню вам и слушателям вашей радиостанции о том, что за 2 или 3 дня до землетрясения Тохоку произошло землетрясение с магнитудой, по-моему, 7,3 в Японии. И многие японские исследователи стали полагать, что вот возникновением вот этого землетрясения закончился сейсмический цикл. Тогда как через пару дней произошло землетрясение Тохоку, и все поняли, что вот это землетрясение за 2 дня до Тохоку было фаршоком землетрясения Тохоку. Фаршоком, то есть сейсмическим событием, предваряющим возникновение более сильного сейсмического толчка.
Да, в этом году не может быть подобная история?
Я к этому и веду.
А у нас просто 40 секунд осталось.
Сейчас никто не знает, это фаршок или нет. Потому что совершенно невозможно определить, заранее форшок это более сильного сейсмического события или нет. Но такой сценарий возможен.
Угу. Алексей Дмитриевич, спасибо вам за разъяснение. Я думаю, стало намного понятнее. Да,
стало
насчет...
немножко даже тревожнее, я бы сказала.
Да, и стало тревожно вот после особенно последнего суждения. Алексей Завьялов, заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли имени Шмидта Российской академии наук, а также доктор физико-математических наук, был с нами на прямой связи. Эта программа «В первых рядах», и для вас работали традиционно Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.
В первых рядах.